Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Начнем мы нашу передачу, как и в прошлый раз, с работы над ошибками.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я должен извиниться перед очень хорошим человеком, которого нечаянно обидел. И с этого начну. Я говорил в конце прошлой передачи о споре между поэтом и священником. Так вот, священника, которого я очень люблю, священник, который мой родственник. Совсем молодой парень. Он мне позвонил после этой передачи и сказал, что он никогда не прикрывал ложь. Я подтверждаю, этот человек всегда говорит правду и только правду. И никогда ни в чем против истины не грешит. Просто спор тогда был. Потом, возможен ли компромисс, а поводом к спору послужила известная Гаванская декларация Папы Римского и Патриарха Московского сия Руси. Я еще вернусь сегодня к этой теме. Я сейчас об этом священнике. Дорогой батюшка, сынок, прости меня, пожалуйста, за то, что я невольно тебя обидел. Дорогие радиослушатели, простите меня за то, что я вот в эти личные дела вас немножко погружаю. Но дело в том, что это моя гордость, этот человек. Это сельский священник, который поднял уже 2 храма, будучи мальчишкой, сейчас строит 3-й. Живет в совершеннейшей нищете, имеет 4 детей, ездит по глухим рязанским селам на раздолбанной таратайке. Уж кого мне хотелось бы обидеть в самую последнюю очередь, так это его. Но прав был все равно Голубаш Николай Сильвестрович. Ну вот теперь можно вернуться и, к счастью, не нашим народовольцам, той массированной масонской атаке, которая была совершена нашими врагами в 70-е, 80-е годы 19 века. Ну, она началась раньше, эта атака. Но основной удар пришелся вот на эти годы великих реформ. Почему не на самодержавие? Если бы хотели свергнуть самодержавие, посмотрели бы направленность Александровских реформ, просто отступили бы в сторону. Били именно по России, по усилению России. И первый удар, я считаю, я не могу доказать, но первый удар, я считаю, был совершен в 1865 году, масонский удар имею в виду, вот когда внезапно умер парень, кровь с молоком, совершенно здоровый, заболел в дороге и сгорел в несколько дней. Наследник престола Николай Александрович, старший сын Александра II. Этого человека готовили к правлению. И я просто процитирую его учителей. В истории России еще не было такого талантливого и такого образованного государя, каким должен был стать Николай Александрович. Я смотрел вчера его портреты. Но действительно, светлое лицо, жалко, молодой парень. Кровь с молоком, совершенно здоровый. Просто в те времена, понимаете, как, почему я говорю, что подозрительно. Во-первых, быстро. А во-вторых, была такая добрая традиция в XIX веке. Умирали все, кому нужно умереть в младенчестве. Если человек выживал, то он уж доживал до старости. Если нет таких видимых заболеваний у него, он как, если он не бледная немощь вроде Добролюбова, то живет долго человек. Но, во всяком случае, не умирает в молодости. Непонятно, непонятно. Отличался завидным здоровьем, отличался прилежанием во всех науках, в том числе и в физическом развитии. Он там скакал на лошади, плавал, стрелял, все делал. И вдруг раз в заграничной поездке в Ницце, он в одночасье скончался от менингита, почему-то туберкулезного. Что-то странное с этой смертью. И вот с этим совпадает вот эта вот атака. Мы говорили уже о некоторых случаях этих атак, коснулись и хождений в народ, когда образованные люди, студенты, интеллигенты пошли в народ призывать к революции, рассказывать о социализме, как их крестьяне вязали и сдавали. Было и удачное хождение в народ. Как раз когда проходили знаменитые процессы 193 и процесс 50, это народовольцев, прошу прощения, это ходивших народ повязали и судили. Массовые показательные процессы были. Последователи Петра Лавровича Лаврова, это один из идеологов тогдашних хождений в народ, очень хорошо подготовившись, тысячами пошли в народ. Организация «Земля и воля 2» готовила, отправляла. Они шли, получив нужные на селе специальности, шли акушерками, учительницами, учителями, кузнецами, плотниками, шли и оседали в деревнях, рабочими на фабрику устраивались. Вот одна такая устроившаяся на фабрику девушка, Вера Засулич, ее звали, долго не выдержала, понятное дело, по 15 часов работать, а потом чего-то там за социализм говорить работницам. Это никто не выдержит такого. Но вся штука в том, что вот эту волну ушедших народ крестьяне приняли. А чего плохо-то? Ну, понятно, что барин. Понятно, что барин чудной пришел, пытается там что-то такое работать делать. Но ведь хороший же, детишек учит, лечит, помогает, прошение составит. А если он что-нибудь хочет там про какую-то штуку рассказать, так послушай, жалко, что ли, пусть говорит. И вот эта вот вторая волна, подготовленная, действительно серьезная волна, она увязла, она пришла в народ и увязла в нем. Они там так и остались. Большая часть вот этих людей, ушедших на проповедь социализма в народ, в народе и остались. Погрязли в крестьянских делах, полностью вот взяли на себя заботы о подопечных, ну, как нормальные люди, как хорошие, нормальные хорошие люди, и остались там. Это как раз то самое, о чем Владимир Ильич Ленин говорил: ужас и идиотизм деревенской жизни. Вот их поглотил ужас и идиотизм деревенской жизни. И они сделали много хорошего, действительно, потому что вот мы до сих пор враги. Так, ну вот многие эти враги сделали то, что делали декабристы в Сибири.
Но ведь они враги-то не потому, что они не любили Россию, а враги, потому что ошибались. Россию-то они любили, поэтому они и хотели каких-то перемен.
Ну, на процессе 193-х с удивлением журналисты, они же гласность Александра II, там надо все описывали в газетах, журналисты с удивлением отмечали, да ведь это же святые. Ну, вот действительно, они ничего для себя, все для народа, все для людей. Вот надо сейчас просто объяснить, как мог начаться тот кошмар, который начинается сейчас, к которому мы подходим. Я уже упомянул о Петре Лаврове, но было много идеологов вот этого движения. Один из них – Ткачев. Все они герценисты. Все они за общинный социализм по Герцену, эти люди. У России есть шанс построить социализм, потому что у нее есть крестьянская община. И надо идти в общину, надо готовить, надо объяснять, но вот ушли и увязли. Сторонники Ткачева считали, что у России нет времени, что наступает капитализм, поэтому надо быстрее наносить удары. И к нему примкнувшие сторонники Михаила Бакунина, колоритнейшая личность Михаил Бакунин, которые считали, что нужно просто развалить власть и все, а там дальше что-нибудь да вырастет. Вот такие вот. И вот когда увязло второе хождение в народ, те, кто, как Вера Засулич, такие, те, кто не хотел ждать, те, кто хотели революцию немедленно и сейчас, они и взялись за бомбы, вот эти вот люди. Памятное событие 1878 года, это съезд вот этой организации «Земля и воля», на котором произошел раскол по методам борьбы, это рождение народной воли, рождение боевой партии под названием «Народная воля». Во главе с ее исполнительным комитетом, исполкомом народной воли. Нам кажется, сейчас это может быть не очень значительным, но я был очень удивлен, когда посмотрел документы народной воли. Ну, во-первых, их огромное количество, а во-вторых, дорогостоящие газеты, очень проработанные, очень скрупулезная журналистская внутренняя подпольная работа. Это была действительно партия, и очень сильная партия. Один из исследователей того периода, я, к сожалению, не знаю, сейчас жив он или нет, профессор Лишенко, утверждал, что не было объективных причин, что революционная ситуация 80-х годов была вызвана гиперактивностью народной воли, вот этой вот их неукротимой энергией, этим их безумным совершенно стремлением достичь цели и отношением общества.
Сергей, понимаю, что забегаю вперед, но не могу не спросить, поскольку мы сейчас с вами живем в 17-м году, год столетия Октябрьского переворота. Многие историки пытаются анализировать, что же произошло 100 лет назад в нашей стране. Одна часть утверждает, что Россия развивалась активно, бурно, и никаких поводов к революции не было. И революция произошла только потому, что была такая партия гиперактивная, как вы сказали, плюс предатели внутри правящей элиты. А другие историки утверждают, что Россия шла к революции, и революции не могло не быть. И те, и другие приводят аргументы. Как вы считаете?
Россию атаковали весь XIX век, революция назрела, созрела в обществе, в умах, когда из умов ушел Бог, а произошло это вот как раз в правления Николая I и Александра II, массовый атеизм, массовый отказ от Бога. А дальше полный переворот сознания. Я буду еще говорить об этом вывернутом, совершенно непонятном, ужасающе непонятном сознании этих людей. Просто волосы дыбом встают, когда с ними имеешь дело, с личностями, касаешься этих личностей. А если говорить объективно о революции 17-го года, ну, здесь о гиперактивности большевистской партии говорить не приходится, потому что до 17-го года ее знали очень мало. Вожди в эмиграции, партия маленькая, занюханная. Партия эсеров, например, это прямые наследники народников, вот тех людей, о которых мы сегодня говорим. Они генетически с ними связаны. Даже персоналиями, личностями с ними связаны. Вот с этими народниками, с народной волей. Так вот, партию эсеров знали гораздо лучше. И полиция больше обращала внимание на партию эсеров, считая революционерами вот этих социалистов-революционеров, которые с бомбами, а не этих дурачков, которые с брошюрками бегают и там кричат чего-нибудь там про Маркса. Для полиции, для власти это было несравнимо, а вылезли именно вот эти с брошюрками. Ну, я еще раз процитирую, может быть, цитировал уже Герберта Уэллса, который приехал в Россию и вот в эти бурные годы посмотрел и сказал, я процитирую его точно: «Большевики повинны в том, что произошло в России, не больше, чем правительство Австралии». Это взгляд со стороны очень неглупого человека. Он хоть и фантаст, но фантаст не вроде, там, некоторых современных не буду называть, которые из пальца сосут, он соображал кое-что. Революцию готовили масоны, но она их смела. Они не справились с тем зверем, которого разбудили. Корни масонского заговора конкретно в России перед 17-м годом, они обнаружены, они видны, мы знаем персоналии. Сконцентрировался заговор в так называемом прогрессивном блоке Государственной Думы. Фотографии, посмотрите их. Вот они всем известны. Да, это были масоны, и, собственно говоря, этот факт доказан. Были конференции по этому поводу, да, о роли масонов в русской революции. Так что вот так, объективно, умы перевернули, подготовили Россию к революции, это народовольцы, конечно, и их западные кукловоды.
А чьи умы они перевернули? Умы интеллигенции? Но известно, что в революции 17-го года интеллигенция, если и принимала участие, то только поначалу, потом отшатнулась от нее. Ясно, что народные массы восприняли революцию и восприняли ее в том числе и крестьяне, хотя это была самая религиозная часть нашего общества тогдашнего.
У нас очень наивный народ. У нас очень хороший, добрый народ, который элита способна увести куда угодно. И на подвиги, и на преступления. Элита, интеллигенция, выучившаяся интеллигенция, конечно, первая изменила свое сознание, вернее, вывернула наизнанку. Об этом пишет глубочайший философ в истории России Федор Михайлович Достоевский. Как это происходило? Он же их знал, он их всех знал, этих людей. Он плоть от плоти их. Он же, я напомню слушателям, простите за навязчивость, он ведь стоял на эшафоте, Достоевский, за участие в антиправительственной организации. Он был приговорен к смертной казни, которую ему замели на 4 года каторги. Причем смертная казнь петрашевцам, я уже говорил о них, была отменена только во время самой казни. Указ зачитали. Но большинство из них служили в армии, они знают, что означают эти команды даже с завязанными глазами, да, заряжай, скуси патрон, заряжай, целься. И вот перед пли, перед расстрелом, был зачитан указ о помиловании, причем 40 дали там смешные им. Вот его это перевернуло, Достоевского, и он увидел, вот в этот момент, видимо, увидел лицо этих людей, бесовское лицо. Бесовские лица вот эти увидел. Но это один и тот же человек, который стоял перед расстрелом, до расстрела, участвовал в антиправительственной организации, и тот, который написал «Бесы». Это ведь один и тот же человек, это не разные люди. Удивительно. Я заинтересовавшимся просто очень рекомендую почитать его дорасстрельные вещи. Некоторые из них просто... Так Достоевский лет писал. Возникает такое пренебрежение, такая брезгливость к людям со страниц. Невозможно читать. Я не знаю, я не исследователь Достоевского, хотя очень люблю его. Но вот этот человек, который породил всю русскую религиозную философию XIX и XX века, из него корни идут, всех Бердяевых и так далее, судя по всему, не очень-то верил в Бога до расстрела, до имитации расстрела. И его душа того времени, ну, в общем-то, это душа тех, кто потом стрелял, бомбу кидал и так далее. Бесы, бесы. Вот идет атака, 60-е и 70-е годы идет атака. Еще одно происходит интересное явление, которого раньше вообще-то не было. Если помните декабристов, там был один еврей, да? Вот во всем движении на 500 с лишним человек, привлеченных к следствию, там был один еврей. А здесь их много уже. В движении 60-х, 70-х годов их много. Они без конца мелькают, они практически в каждом деле. Вот Дейч, Аксельрод. И эта тенденция будет только нарастать. Здесь я просто хочу напомнить персонажа. Он, видимо, был очень типичный. О бесах Достоевского. Жидок Лямшин. Я никого не обижаю сейчас, просто я цитирую точно Федора Михайловича. Есть у него там такой вот жидок Лямшин, который не просто украдет оклад с иконы, да, а за Богородице, за стекло мыша пустит. Вот идет вот эта еще разрушительная работа. Надо сказать, что вот эти евреи, они были, конечно, не ортодоксальными. Конечно, они были атеистами, интернационалистами. И это наблюдается... Ах, кто же это сказал, не помню, по поводу Маркса, еврея Маркса, конечно же, бывшего еврея Маркса. Кто-то очень хорошо сказал, что страшен в нем кто-то из наших... память подводит. Страшен-то в нем не атеизм, а злобная радость по поводу того, что Бога нет. Процитировал я точно. А вот автор этой цитаты, к сожалению, стар, простите. И вот здесь мы наблюдаем такое, вот эту именно злобную радость. Полное крушение нравственных ориентиров. Мы уже упоминали об этом, говоря о Герцене. Ну вот Бакунин. Михаил Бакунин. Бунтарь. Смертные приговоры в разных странах. Год тюрьмы с сидением на цепи в австрийской камере. Его депортировали и отправили в ссылку. Мог последнюю рубашку себе снять, отдать. Только попроси у него денег, у Бакунина. Тут же вывернет карманы, последние медики вытрясет и отдаст. А если у него там тысячи, он и тысячи отдаст. Но взаймы ему давать нельзя, потому что не отдаст 100%. Вот такой он был, Михаил Бакунин. Ему не важно было, какая страна, лишь бы бунтовать, где какая революция, где какая заваруха, там Бакунин. На баррикадах стоит, там что-то стреляет. Вот он и умирать-то будет в подготовке итальянской революции. Оружие будет переправлять там. И, конечно, никто его не поддержал бы. И, понятное дело, не те времена уже в Италии.
Такой Че Гевара, да?
Че Гевара. Да, пожалуй, Че Гевара, вот, экспорт революции у него, но вот отношения, опять же, его Маркс не выдержал, он Маркса достал, его выгнали из интернационала по требованию Маркса. Против самое, не боюсь сказать, Карла Маркса восстал, вот за что пинка получил из интернационала. У Герцена взял денег на распространение работ Герцена. Конечно, он их пустил на оружие, и Герцену ничего не отдал потом. Когда в ссылке в Сибири, в жестокий царизм его депортировал, тем самым спас, вообще-то говорят, смертной казни, вот отправили его в ссылку. В Сибири он пришел к губернатору Муравьеву. Из муравейника родом, вот, и попросил денег взаймы 1000 рублей. На что губернатор ему сказал: «Миша, так ведь ты же в карты проиграешь». «Нет», — сказал Миша, — «я побег готовлю». «А», — сказал губернатор, — «ну это дело тогда на». Вот общее настроение, понимаете? Вот когда революция началась... Была ли она неизбежной? Ну, это сейчас расскажу всем известный анекдот, когда об одном враче ходили слухи, что он террорист, а реакционных, как говорили, взглядов пациент пришел к нему и говорит: «Вот вам 200 рублей на динамит, только чтобы конец скорей». Взрывы кругом, даже такие вещи. Настроение в обществе. Вот она революция, вот она идет. Да, еще обязательно, действительно, если я об Акунине уже заговорил, он анархист, он родоначальник, один из родоначальников мировой анархистской политической системы. Вторым вождем международной анархии был князь Кропоткин, очень знатных кровей, выпускник Пажеского корпуса. Причем Пажеский корпус он окончил с отличием. По тем временам человек, который Пажеский корпус оканчивает с отличием, и имел право выбирать место службы. Но обычно выбирали при дворе. Кропоткин выбрал уссурийское казачество. Его однокашники говорили: «Петр, только почитай, как они одеваются, они же в шароварах. Ты сам подумай, шаровары». Он надел шаровары, поехал туда. Это вот контрасты, контрасты. А его двоюродный брат будет убит террористами, сторонниками Кропоткина. Удивительно. Губернатор харьковский. Голубая кровь. Пажеский корпус принимали только по личному, личному распоряжению государя-императора. Он просматривал все списки. Только титулованных туда брали. Этот человек подготовил побег из Петропавловской крепости свой. И сбежал при помощи организации «Народная воля». Имитировал болезнь. Притворялся слабым, рванул из больничного корпуса. Специальный был такой у партии рысак по кличке Варвар. Призовой рысак, на который уходил легко от любой погони. Вот, его загрузили. Спас он таким образом светило мирового анархизма Петра Кропоткина. Я в юности анархии увлекался, немножко читал и Кропоткина, и Бакунина. Ну, там, конечно, разница огромная. Разница огромная. Для Кропоткина анархия — это светлое будущее. Там все-таки еще какой-то бред социальный просвечивает. Сейчас мне кажется, что бред, конечно. А для Бакунина разбой, разбой, разбой. Нормальный образ жизни человека. А уж там дальше, пусть там по Герцену что-нибудь выстроится, или хоть по Чернышевскому до пропадения все пропадам, лишь бы поразбойничать. Такой безудержный абсолютно. Наверное, его только в морду ему взглянуть. А там видно, она такая львиная. Такой Карл Маркс, только слишком свирепый. Получается, Михаил Бакунин на портрете. И вот на том же, если вот так уж по портретам их говорить, на том же Варваре уйдет после покушения еще один персонаж. Я уже упоминал о нем не раз. Это Степняк. Степняк Кравчинский. Кравчинский, Степняк псевдоним литературный, Кравчинский его фамилия. После совершенно дерзкого покушения он убьет Мезенцева, шефа жандармов, начальника третьего личного его императорского личного канцелярии. А незадолго до покушения Кравчинского на прием к петербургскому градоначальнику Трепову придет девушка, не очень красивая, портрет ее сохранились, но совсем даже не красивая, Вера Засулич, и из немецкого револьвера влепит две пули в Трепова за то, что он приказал выпороть студента. Но Вера Засулич, она член организации, она уже и сиживала в тюрьме, там все в порядке. Тяжело ранила, он выживет, еще 10 лет проживет, говорит начальник. Он старого закал, ну, пороть, пороть, ничего такого там было. Но маленький фокус в том, что пороть политических было уже Александром запрещено, уже закон был издан. И таким образом Трепов нарушил закон. И Веру Засулич судили. Осудил ее суд присяжных. И суд присяжных вынес вердикт невиновна. И ее отпустили прямо в зале суда. Красота, да? Какая же все-таки красота? Отпустили невиновно. Почему? Потому что Трепов пороть не имел права. Адвокатом Кони, кстати сказать, работал там.
Знаете, что это мне напоминает? Случай, который произошел не очень давно, около года назад, в какой-то скандинавской стране, когда человек убил около десятка или двух молодых людей на острове.
Брейвик.
И его посадили в еврокамеру с каким-то совершенно немыслимым не только для наших заключенных, но вообще для русского человека комфортом. И, в общем, все в порядке. Он даже просился на похороны мамы, и не отпустили, он сильно обиделся.
Это жестоко, не отпускать на похороны. Я согласен, к маме надо отпускать. Конечно. Обязательно надо отпускать к маме и даже дать, так сказать, немножко пострелять там, чтобы, ну, чтобы уж как бы человек вспомнил счастливое детство, там, маму там, все помянул. Отсалютовать, например, из автомата боевыми патронами. Ну, примерно так поступали и у нас тогда. Веру Засулич немедленно переправили за границу, а через несколько месяцев, совсем там что-то месяца два прошло, подошел к шефу жандармов наш овод, наш отечественный овод, подошел в упор и зарезал его кинжалом. Вот этот вот человек, вот если будете читать его произведение, вы помните, что он убийца, причем убийца-то он неоднократный. И вот когда будем умиляться, смотря фильм «Овод», что вы будете делать, если получите свободу? Убивать крыс, как говорил Овод. Убивать крыс. Стриженов блистательно сыграл его. Вот прототип его убивал крыс, посвятил этому жизни.
Но ведь не крыс, а нормальных людей, хороших людей.
Да, нормальных, хороших людей. И, собственно, и против Мезенцева особо ничего там так не имел просто. Ведь народная воля действовала как? Исполнительный комитет народной воли выносил приговор. Этот приговор либо посылался по почте, либо подкладывался намечающейся жертве. И ей давался месяц, чтобы подать в отставку или выполнить какие-то требования. Если через месяц эта жертва не уходила, куда надо, вот, ее убивали любой ценой. Иногда платили несколькими жизнями за жизнь вот этой самой жертвы. Если уходил в отставку, все, преследование прекращалось, всяческое преследование. Ничего личного, это бизнес.
А были случаи, когда уходили в отставку?
Да, конечно, были. Правительство было запугано. И только неукротимая совершенно деятельность Лорис Меликова, Михаила Тареловича, правая рука Александра II, в эти годы, вот именно в эти годы, человек-легенда, человек недооцененный. Ну вот, чтобы вы вспомнили его, дорогие слушатели, помните эпизод в русско-турецкой войны на Кавказе, крепость Баязет? Кто не помнит, может быть, фильм смотрели, книгу читали, роман «Баязет». Когда маленькая крепостца, глинобитная, это реальный случай был, это случай, которым не мифами, а вот такими случаями мы должны гордиться. Это не миф, это правда. Когда маленькая глинобитная крепостца, которую просто сдуть легко, держала несколько месяцев, держала оборону против 150-тысячной турецкой армии. Да какой там армии? Орды башибузуков, которые шли резать. Если бы они прорвались, они вырезали бы армян поголовно. И вот крепость продержалась до подхода армии крошечной 5-тысячного отряда во главе с Михаилом Тареловичем, Лорис Меликовым. И вся эта турецкая прелесть 150-тысячная рванула в разные стороны. Армяне были спасены. Спасены от резни. Вот этот человек встал по существу во главе России. То есть ему Александр передал фактически диктаторские полномочия. Этот период царской историографии называла «диктатура сердца». Действовал он, ну, во-первых, жестко, а во-вторых, очень умно. Постоянно поддерживал в обществе разговоры, сначала разговоры, а потом действия об углублении реформ. То есть, с одной стороны, он карает революционеров, а с другой стороны, он как бы обещает: «Да подождите вы, потерпите». Будет то, за что вы боретесь, если вы за это боретесь. Так называемая конституция Лорис Меликова. Мы еще будем сегодня говорить об этом документе. Ну вот. И он давал очень хорошо, очень грамотно давал отпор. И теракты, они пошли на убыль, Лорис Меликов победитель, но вообще-то говоря, нет. Это не правительство победило. Это просто исполком народной воли решил не распылять силы и все бросить на главную цель, на убийство царя. Был вынесен смертный приговор Александру II, ему послали, опять также с условием, тут не в отставку, конечно, а принять конституцию, и началась охота на царя.
О какой конституции идет речь, и почему царь ее не принял?
Народное представительство, а потому что... Почему? Потому что он царь, он самодержец. Он самодержец. Проект Лорис Меликова, который он подпишет, вот к этому шло все царствование. Наладить связь верхов и низов, услышать народ, создать органы, при помощи которых власть, царь, может слышать народ. Такая система была создана при Иване Грозном. Я отношусь к нему понятно как, но все-таки я всегда отдавал должное. Вот эта система, система выборности внизу со строжайшим подчинением монарху, она была создана тогда, и она была очень жизнеспособна. Она работала весь 17 век потом, эта система. Она была поломана только Петром. И все шло к воссозданию этой системы. частично выборный государственный совет, завязанный напрямую на земство, земские органы самоуправления. Вот такое вот совещательное, да, не законодательное, совещательное учреждение, вот, которое позволяло бы монарху иметь обратную связь с обществом.
То есть Александр II просто не захотел стать конституционным монархом?
Да захотел, он подписал эту конституцию.
Это та конституция, которую требовали народовольцы?
Конечно, нет. Глупость, потому что это. Потому что совершеннейшая глупость в условиях тогдашней России, которая едва-едва удержалась от падения во время великих реформ, преобразований, глубочайших преобразований. И сдаться, ну, это вызовет революцию, действительно. Почему? Да потому что умный был. Да потому что не был тряпкой. Храбрым был человеком, у которого было дело всей жизни, он его исполнял как мог. Если бы, все-таки скажу эту штуку, я всегда говорю, и тут только не говорил. Если бы Александр II, как Иван Грозный, или как еще более кровавый человек Петр I, нагромоздил бы кучу трупов, ему бы памятники стояли по всей Руси. Он был бы великим, потому что все остальные его свершения достойны памятников. Вот так. А почему не почитается великим? Потому что людей не убивал. Да вот почему. У нас так.
Удалось ли ему наладить связь между народом и властью?
Нет, не удалось.
Почему?
Времени не хватило, убили.
Кому-то из его последователей?
Ну, Александр III свернул реформы. Он их свернул, сделал очень много полезного. Ну, реформу-то он свернул.
Сергей, вам не кажется, что причина революции, одна из ее причин, это как раз отсутствие такой связи между властью и народом? И если бы эта связь была налажена, то, может быть, и 17-го года бы не случилось?
Да, несомненно, несомненно. Поэтому так и взбеленились все темные силы наших друзей на Западе. Поэтому и произошла эта масонская атака предотвратить взлет России. Ведь тяжелая экономическая ситуация была при Александре II. Но жилось-то лучше, чем раньше. Мало, слабо, неуловимо, но лучше. Сдвиги были. А ведь при Александре III, когда плоды реформ начнут показываться, это будет названо «золотое десятилетие русской промышленности». Правление Александра III. «Золотое десятилетие русской промышленности». Бум промышленный, взлет. Полная ликвидация безработицы. Все будет вобрано. Все рабочие руки будут задействованы. И пойдут иностранные инвестиции. Вот это плоды реформ Александра II. Это не работа самого Александра III. Это плоды. Надо сказать, что он умел, Александр III, умел воспользоваться этими плодами. Хороший был человек, вообще-то говоря. Не очень талантливый, не такой талантливый, как отец. Но хороший, хороший. Это был настоящий хозяин. Настоящий хозяин России. Вот, ну, пусть он там сворачивал реформы с земствами, да? Но он заботился о крестьянах, заботился о священниках, реально, материально помогал.
Сергей, помните такой случай, который рассказывают как анекдот, анекдот в классическом смысле понимания этого слова, когда Александру Третьему доложили, что на его портрет плюнули?
Расскажите, не помню.
Какой-то студент, тоже, видимо, из этих товарищей, народовольцев, плюнул сгоряча, по-моему, даже в кабаке, пьян, наверное, был. В кабаке висел портрет государя, и он на него плюнул, и его замели, доложили государю, что такая ситуация, а Александр III ответил: «Передайте ему, что я тоже на него плевал».
Ну, это в характере Александра III, вообще говоря, такое. Я в этом случае не знаю, но это в его характере. Похоже, похоже, он ведь и первоначально хотел и убить своих помиловать. Ну, как помиловать? Просто спустить на тормозах, чтобы об этом не было известно. Я имею в виду дело Александра Ульянова, дело ленинского брата. Потому что просто воспринял, что все это очень несерьезно. Потом, когда вскрылось, что это серьезно, действительно серьезно, что уже бомбы изготовлены, вот, тогда, ну, уж как, надо казнить.
Как вы думаете, версия то, что Ленин мстил за смерть брата, она имеет место быть?
Не думаю, не думаю. Ленин был прагматик, мести совершенно ни при чем. Ленин был прагматик, во-первых, во-вторых, человек непомерного властолюбия. Он не терпел, абсолютно, он среди товарищей своих не терпел ни малейших возражений. Он давил всех. Ну, посмотрите, я не знаю, выставляют ее сейчас или не выставляют. В музее революции был рисунок такой пародийный, как мыши кота хоронили. Это рисунок 1903 года. Кот Ленин, мыши его сподвижники. Кот притворился, что спит, а мыши стали плясать. там такой триптих. Вот. Потом кот Ленин с бородкой, там кот такой проснулся и всех переловил, перехарчил. А только Плеханов, крыса, премудрый Плеханов, успел нырнуть в бочку с надписью «Чистый марксизм». Ну, давайте вернемся к охоте на царя. И здесь нам нужно будет обязательно еще раз посмотреть в лица людям, которые это делали. Софья Перовская из знатной семьи, аристократка. Ее в советские годы воспели, Софью Перовскую, там фильм про нее снимали. Соответственно, ее воспел первым Степняк Кравчинский, там портреты нарисовал, такой совершенно благородный. Письмо матери ее цитируется постоянно, там такое очень трогательное перед казнью письмо матери. Эта женщина убила несколько десятков ни в чем не повинных людей. Это она, в отличие от Степняка Кравчинского, настаивала на громких терактах, то есть взрывы, которые неизбежно калечили ни в чем не повинных, вообще никак не причастных людей к этому делу. Что творилось в ее душе, не знаю, но она до конца считала себя правой. И вот если просто попробуйте поставить себя на ее место, да? Вот должен пройти царский поезд. Царь Александр II, основная жертва террористов, народовольцев, возвращается из Крыма. Должно пройти два поезда. Поезд с царем и поезд со свитой. Значит, первым шел поезд со свитой, этот поезд пропустить. Второй поезд с царем, этот поезд взорвать. По случайности, паровоз, который должен был тащить поезд со свитой, он сломался. Его для ремонта задержали на несколько часов. И первым пошел царский поезд. Об этом стало известно. Террористам об этом стало известно. Они сидели в доме. Подкуп был уже сделан. Заложено было неимоверное количество динамита под полотно. Проходит первый поезд. И становится известно, что царь проехал. Идет второй поезд со свитой. И Перовская замыкает контакты. Взрывает. Гибнут десятки людей. Там фрукты везли. Летят фрукты вверх. Почему? Подготовка сделана. Надо наносить удар. Царь уцелел. Ну ладно, ладно. Но вот эти горничные, эти... Да дети, в конце концов. Это ведь женщина. Ведь это женщина. Я не могу заглянуть ей в душу, что там происходило в этой душе. Второй громкий теракт. Там их всего 8 покушений было. Второй громкий теракт. Степан Халтурин нанимается краснодеревщиком мебель ремонтировать в Зимний дворец. Ну, террорист нанимается. И там несколько недель таскал на себе динамит. Носил его, складывал его под царской столовой. Динамит. Спал на нем. У него страшно болела голова, потому что динамит испаряется. Тогдашние вообще у него связки плохие были. Азотные вот эти все испарения, они вызывают дикие головные боли. Он их терпел. Он герой же, народоволец Степан Халтурин. В нужный момент рванул. 40 солдат финляндского полка, 11 человек прислуги ушли на тот свет. Царь уцелел. Он опоздал. Ну, поезд встречал. Там поезд задержался, он встречал, да, ребят, приезжает, все. Вот, вот обрушился пол столовый. Спокойно, поджег фитиль и ушел. Когда его поймают и повесят, в конце концов, его повесят совсем за другое убийство. В Одессе за убийство Стрельникова, военного прокурора. Причем убийц схватила толпа. Люди сдали. Они попытались скрыться опять вот. Дерзко так скрыться. Ну, и так и не узнали, что судили за другое и казнили. Но не знали, что это автор и исполнитель покушения в Зимнем дворце. И, наконец, вот это 1 марта 1881 года. Готовила Софья Перовская, готовила покушение. Причем подготовила его так, что у царя не оставалось ни единого шанса. Все обстоятельства. Вот выехал он из Зимнего дворца, он обязательно попадется. Ну, любимый ее фокус – это мина, заложенная под дорогой, подкоп. Если бы там рвануло, там 100 человек погибло 100%. Ну и на случай, если царь куда-нибудь свернет, были поставлены бомбометатели, бомбисты. Бомбы делал, там даже улицы названы его именем, Николай Кибальчич, автор проектов космических полетов. Значит, вот он оставил, когда в камере сидел, ждал казни. Оставил несколько проектов, которые просил передать в Академии наук. Там реактивные двигатели, там космические полеты, то есть такие вот вещи. А это был член исполнительного комитета народной воли, отвечавший за техническую подготовку терактов. Он бомбы делал. Он бомбы делал и для метания, и для вот все адские машины. Ученый человек, он хорошо их делал, отлично их делал, эти бомбы. Ну и вот царь проезжает с полудохлой охраной, практически без нее, в Михайловский замок на развод караул едет. Его вторая жена, марганатическая жена, валялась у него в ногах, не пускала.
Чувствовала, наверное.
Чувствовала, конечно, чувствовала. А как не чувствовать, сколько было покушений-то этих?
А почему охрана такая?
Ну, это кончается эпоха. Кончается эпоха, когда царь говорил, что русский царь русского народа не боится. Это демонстрация. Я среди своего народа. Мне нечего бояться. Мне, русскому царю, среди русского народа бояться нечего. Все уже было не так. Все уже изменилось. Уже холод сатанинский, холод проник в Россию. Вот этой вот идиллической теплоты царь-батюшка. Это последний царь-батюшка в нашей истории. Вот такой.
И вот этот царь-батюшка едет, едет. Он умер так же.
И 19-летний мальчишка Рысаков швыряет бомбу, карета переворачивается, царь выскакивает, невредимый, из кареты, и кидается к раненому казаку посмотреть, что с ним, с казаком. Где охрана? Чего охрана? Царь осмотрел казака, за Рысаковым погнались. Ну, его догонят, конечно. Царь пошел к парапету набережной. И в этот момент к нему вплотную подошел второй бомбист Игнатий Гриневицкий и швыряет бомбу практически под ноги. Все. Ноги в кашу. Сам Гриневицкий тоже получил смертельное ранение. Из него пытались потом выдавить какие-то показания. Он отказался даже отвечать, кто он. И через несколько часов царь умрет. Вот на мостовой Санкт-Петербурга, столице, лежит государь, убитый своим народом. А государь, который освободил крестьян, государь, который возродил русскую армию, государь, который отменил рекрутчину, государь, который перевооружил армию, и благодаря этому перевооружению, современным оружием, благодаря этому перевооружению Россия выиграла войну, священную войну, святую войну за освобождение балканских народов от турецкого ига. Вот, русско-турецкая война 77-78 году. Война, в которую ввязываться было преждевременно. Но совесть государя не позволила ему смотреть на то, на что равнодушно смотрела Европа.
Я ни в коей мере не хочу сравнивать императора Александра II с нашим спасителем, но здесь прослеживается одна и та же сатанинская злоба, что и против Христа, когда его распяли, когда он сделал столько хорошего еврейскому народу, и когда эти люди кричали «распни его, распни». И то же самое случилось и с императором Александром II.
И с нами со всеми. Христианин обязан подражать Христу. Для христианина образец – это Христос. «Бери крест, иди за мной», сказано давно. Ну вот он так прошел. Вот этот вот действительно великий император. И как отреагировало общество? Вот я думаю, что я сейчас отвечу на вопрос Ильи Сергеева, когда у нас революция стала неизбежной. Вскоре после... Да, их всех похватали, понятное дело. Вот Рысаков не выдержал. Мальчишка сдал всех, арестовали Софью Перовскую, героиню эту, Гесю Гельфман, которая вручала бомбы бомбистам, хранила их у себя на квартире. Желябова. Их похватали, этих людей, допрашивают. И вот студент, один студент медицинского института попытался собрать денег среди товарищей на венок Александру II. Он положил 5 рублей в свой студенческий картуз и прошел по аудитории. Никто не положил ни копейки. «Что же будет?» Он в ужасе от этого. «Что же будет?» спрашивает товарищей. «Лекция будет», ему ответили. Лекция прошла. На следующей лекции он опять встал. И один из студентов крикнул: «Нет, никто не даст. Вот если заключенным собрать...» Тогда этот парень заплакал, бросил картуз с пятеркой своей, вот этой, выбежал, и тут же собрали, что-то 52 рубля, по-моему, там собрали, убийцам. Это студенты, которые стали студентами благодаря реформе образования, благодаря вот этой политике человека, на венок которому не дали ни копейки. Благодарность, да? Вот она революция, вот она. Вот она сама, вот она здесь. Некоторые очнулись ведь потом. Вот известный монархист, теоретик монархии Лев Тихомиров. Он ведь был членом исполкома народной воли. Через 7 лет после убийства Александра II он попросит помилования. Он будет за границей, потом попросит, вернется, будет активно, очень активно выступать против революции, напишет, теоретизировать будет там монархии, государственности. Вот я читал эту работу. Вот мне просто вот меня что умиляет. Да, народная монархия работает. Умиляет меня вот что. Он это отрицал. Ну вот я просто брал и анализировал предложение Тихомирова, монархиста, теоретика монархиста Тихомирова, с конституцией Лорис Меликова один в один. Ну, один в один, нет, он это отрицал. Нет, ну что вы, это все была ерунда, вот. Но к чести Тихомирова, надо сказать, что, вернувшись, получил помилование от Александра III, он вернется, он первым делом пойдет поклониться могиле Александра II.
Как вы думаете, то, что произошло со студентами, почему они не дали денег, это ненависть лично к императору или к самодержавию как таковому?
Это приверженность честному делу. Быть за правительство нельзя. Неприлично. Надо быть против, это честно.
Были какие-то серьезные претензии к правительству или это просто глупость?
Ну, глупостью назвать такие вещи нельзя, но это было очень подготовлено, это культивировалось, это в интеллигентской мерзкой массе это культивировалось десятилетиями, 2 десятилетия активной атаки, активнейшей масонской атаки. И вы посмотрите просто вот, насколько крайности сходятся. Всем известно имя Победоносцева, да? Константин Петрович Победоносцев, выбор прокурора Синода. Цитирую. «Преступные реформы». Это о реформах Александра II. Прямая цитата. Да? И вот эти, которые... Они же тоже, получается, монархист, обер-прокурор Синода, реакционер, да, Победоносцев над Россией, простер совина и крыла. И вот эти бесы, что на одной стороне объединились вот в таком негативном отношении к личности государя-императора. Ну, похоже, так. Похоже так. А это типично масонская тактика. Наносить атаки и справа, и слева, что происходит и сейчас, и в наши дни в отношении Русской Православной Церкви. Атаки и справа, и слева.
Неужели Победоносцев тоже масон?
Нет. Он не масон, конечно же. Но он обработан. Обработан вот этой вот... Да. За русский рубль сейчас дают полцены. Скоро за него будут давать в морду, Салтыков-Щедрин. Это не увидеть успеха в промышленности в это время, я не знаю, слепой только не увидит. Да нет же, словечко вот такое. Надо атаковать. Кто кричит против? Только Достоевский. Только он и поднимает голос. Бесы, говорит он, бесы. Ну вот, здесь сейчас просто ситуация очень похожа. Церковь нам мать, Бог отец, а клюют ее со всех сторон, и патриоты поддерживают. Атаки идут и справа, и слева. Ну вот вы посмотрите, что у нас творится среди очень хороших, патриотически настроенных людей после Гаванской декларации и после Критского собора. Сразу скажу, чтобы обозначить свою позицию, потому что это надо сделать. Мне не нравится Гаванская декларация. Только за один пункт. Все остальное это... Декларация – это декларация и есть. То есть, это провозглашение чего-либо необязательного. Вот она и есть, декларация. Пункт мне не нравится в прозелитизме. О признании каких-то канонических территорий за католическую церковью. Вот это мне не нравится. Христос сказал, идите и проповедуйте по всему миру, а не на своей канонической территории.
Видимо, это церковная дипломатия.
Видимо, это церковная дипломатия. Кстати, вот суть, я обещал вернуться, вот я возвращаюсь. Это и была суть спора между Голубошем и тем священником, перед которым я сегодня извинялся. Дипломатия, да, но это не обязательно. Но как это было подхвачено, опять же, и справа, и слева, расшатывается, уходит в раскол. Первым перестал патриарха поминать епископ Лонгенжар. Украинский епископ, великолепный человек, безупречный человек, человек, который спас огромное количество детей, воспитал, принял сирот. Человек, который позволил себе в условиях современной Украины осудить тех, кто идет воевать против Донбасса, Знаете, в наше время. И поскольку это епископ Лонгин, авторитетнейший священник на Украине, сейчас самый авторитетный, никто не посмел ничего сказать против него, потому что, ну, кто скажет-то, этот Филаретка, этот самозванец, да он мелочь по сравнению с епископом Лонгином. И вот епископ Лонгин перестал поминать патриарха на богослужениях из-за Гаванской декларации.
Мне кажется, это чрезмерно.
Как сказать, по сути вопроса я на стороне епископа Лонгина, но по форме нет. Как и раскольники в 17 веке, они были виноваты только в одном – в расколе. Это не повод для раскола. Правда, епископ Лонгин сказал, что он за патриарха молится. Лично он за него молится. Нам враг сейчас говорит: уходите из церкви. Потому что патриарх такой, потому что Гаванская декларация, потому что Волчий собор. Вообще-то собор Волчий. И никакой это не собор на Крите. Я имею в виду, вот это было. Это не собор. Это масонское собрание, прости Господи. Последний раз скажу резкость. Постараюсь дальше воздержаться от нее. Но уж извините, константинопольский патриарх Варфоломей несколько раз публично признавал симпатии к масонству. И вот эта совершенно неукротимая энергия, с которой он собирал этот собор во главе с собой, как он выкручивал руки накануне этого собора. Но вот меня что удивляет, опять же, как в случае с Победоносцем, аргументы одни и те же, и у противников, и у сторонников. Это не представительный, конечно, собор, и затеян был в угоду папистским, откровенно папистским устремлением константинопольского патриарха, которого уже не поминают некоторые монастыри на Афоне. Больше я на него наезжать не буду. Хватит, достаточно. Там вот что, вот эти люди, которые считают, что все, теперь в нашу церковь ходить нельзя, потому что мы готовили вместе с ними, готовили документы этого собора. Это несмотря на то, что после собора Синод Русской Православной Церкви заявил, что да, это событие значительное, а кто будет спорить, Всемирный потоп тоже был значительным событием, но Вселенским собором это не является, и документы его для нас не обязательны. Это заявление Синода Русской Православной Церкви по поводу итогов этого собора. Константинопольский патриарх опять помянул его, ну ладно, сказал, что ничего подобного обязательно, потому что вы принимали участие. Ничего подобного обязательно, потому что вы принимали участие, говорят те, кто сейчас патриоты, которые уходят в раскол. Сошлись. Я очень люблю этих патриотов, я их лично знаю. Это очень хорошие люди. Но я уверен, я просто знаю точно, что сейчас они меня слушают. Не на врага ли работаете? Вот подумайте. До тех пор, пока у нас неповрежденное причастие, неповрежденная литургия, пока нас не заставляют поминать римского папу, до тех пор, пока это так, мы будем в церкви. А все-таки самое главное, самое основное в нашей жизни, ради чего мы живем, это в Царство Небесное попасть. Я очень хочу в Царство Небесное. Вот к этому стремлюсь. За что может быть важнее? Жизнь смысла не имеет. Вообще никакого смысла не имеет, если не попасть в Царство Небесное. А теперь удар слева. Я вот просто смотрю. Но ведь Господь же проклял ростовщичество, банковскую деятельность. Мир, современный мир лежит во зле. И, конечно, не избежать. Конечно, не избежать. Может быть благочестивый банкир. Да вполне может быть. На церкви-то этим заниматься нельзя. Вселенские соборы запретили лицедейство. Прежние годы на освященной земле артистов не хоронили, а теперь благословляют священника кривляться на сцене. Это что? Это атака слева. Вот стихи Николая Сильвестровича Голубыша, которые, они, конечно, не об этом, но об этом. Если с вашего позволения, я ни одно стихотворение почитаю, можно? Опять снега ударились в бега, оборотясь спасительную влагой, и лихо с разухабистой отвагой раздвинули речные берега. И снова мне привольно и легко, вновь лист березы терпко губы вяжет, вновь долгих лет немается поклажа, и даль манит бескрайно далеко, иду в полупрозрачные леса, где от шмеля в восторге медуница, где мать-земля, святая роженица, где так близки душа и небеса. Так было прежде, будет без меня. Нет на земле у нас иного рая. Как жаль, что свет небес не замечая, мы жаждем Прометеева огня. Я отвлекусь немножко, Прометеев, огонь, вообще-то говоря, это огонь сатаны. Ну, так вот я. Это еще одно стихотворение с таким выразительным названием «Борьба». «На поле колхозном в косынках цветастых работала женщин-гурьба. Дородных и статных, худых и грудастых колхоз назывался «Борьба». Шершавы и грубы ладони их были под стать истомленной земли. А годы все плыли и плыли, и таяли в зыбкой дали. А женские судьбы сродни бездорожью, Руси горемычной сродни. А годы, как волны, катились над рожью, шуршали колосьями дни, спились мужики. Поразъехались чада, все слепнут и слепнут дома, и совесть ослепла, у сердца досада, что сходит держава с ума. Бредет по деревне горбатая старость, с клюкой да подпорка слаба. От каторжной жизни старушке осталось одно только слово — борьба». И вот еще одно, это я адресую всем сторонникам атаки слева. Вот говорю, что вот совершенно... Но ведь его же благословили, говорят люди. На что благословили-то? Благословение, да? На что? На стриптиз тоже благословили, может, да? Приспособиться к миру, лежащему во зле. Для чего? Чтобы немножко попитаться. Вот им я и посвящаю. Николай Сильвестрович, прости меня, родной, что я посвящаю кому-то твои стихотворения. Прошу прощения, но тем не менее. Амеба. Что такое жажда веры? Что такое зов небес? Что такое чувство меры? Для амебы темный лес насыщается утроба, беззаботно веселясь, размножается амеба, разрастаясь и делясь. Рынок той же страстью болен, бредит мутную водой. Не страною он доволен, а питательной средой. В роднике воды для пробы, взяв, гляжу. Вот это да! Не подходит для амебы родниковая вода. Родниковая вода — Христово учение. На этом и закончим.
У микрофона был историк и писатель Сергей Марнов, вел передачу редактор Илья Сергеев. Спасибо за внимание, до новых встреч.
Храни вас Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем посетить ярмарку меда от Крыма до Владивостока, которая проходит в гостином дворе по адресу Москва, улица Ильинка, дом 4. Проезд до станции метро Китай-город или площадь Революции. Вход бесплатный. Время работы с 10 до 20. Ярмарка работает до 5 февраля. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 13 по 19 февраля в павильон 2 «Сокольники» на православную выставку-ярмарку. В центральном разделе выставки вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 13 по 19 февраля с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 20 по 26 февраля в Сокольниках в павильоне номер 11.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке-ярмарке «Масленица» с 20 по 26 февраля с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 11.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.